Прочитаем текст Священного Писания и помолимся. Пожалуйста, откройте Евангелие Матфея, 9 глава. Мы этот текст читали уже когда-то. 9 глава Евангелия Матфея, мы прочитаем с 9 по 13 стихи и помолимся. Итак, здесь написаны следующие слова. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари, грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же услышал это, сказал: „Нездоровый имеет нужду во враче, но больные, пойдите, научите, что значит „милости хочу“, а не жертвы, ибо я пришел взыскать неправедников, призвать неправедников, но грешников к покаянию“». Помолимся Ему. Итак, мы с вами прочитали здесь этот текст Священного Писания, который говорит нам о призвании Господом Иисусом Христом Матфея, автора одного из самых больших Евангелий, Первое Евангелие. И помните, если вы помните, в прошлый раз, когда мы читали этот текст, мы обратили ваше внимание и наше внимание общее к двум. Первое – само призвание его. И мы обратили внимание на то, кто был этот человек. Мы обращали внимание на то, что этот человек не искал Господа абсолютно. Мы нигде не видим, чтобы у него было какое-то стремление к Богу. Он занимался делом, и притом таким делом, который среди народа израильского считался позорным явлением. И с этими людьми, которые занимались этим делом или этим бизнесом, из уважающих себя иудеев никто не хотел иметь дело. И что интересно, что Матфей, он не скрывает своего занятия, кем он был до уверования. На это мы тоже обратили внимание. Очень часто люди как-то особенности переживают, чтобы, не дай Бог, кто-то узнал, кто они были до уверования, чтобы не было никаких недоразумений, что это какая-то особое такое позорное явление сказать. Матфей это не скрывает, тем более, что он, будучи иудеем, представителем этой нации. Так что такое удивительное призвание было этого человека. Дальше, поскольку он писал свое Евангелие для иудеев, для евреев, он очень просто описывает, что когда Христос сказал ему: „Следуй за мною“, он встал и последовал. И это интересно. Второе, на что мы с вами обратили внимание, это то, что Христос имел общение с этими людьми, с мытарями, грешниками. И Матфей устроил в доме своем, сделал большое угощение. Так написано в Евангелии Луки. Матфей даже, когда писал о себе, то он вскользь об этом упоминает. Но когда Лука писал по тщательному исследованию, то Лука заметил, что это не просто была какая-то там маленькая вечеринка, а это было большое угощение, многих позвал туда. И главное, что туда пришли многие книжники, и многие фарисеи пришли также, чтобы посмотреть. Так вот, я хочу сказать, что, к сожалению, для многих христиан в настоящее время Божий призыв не имеет никакой силы и никакого значения. Именно Божий призыв. Но для истинного верующего человека именно Божий призыв и Божие призвание – это всегда праздник, это всегда радость, это всегда торжество. Почему? Потому что Бог явил особую привилегию и особую честь. Итак, общение Христа с мытарями, множество мытарей и других. Знаете, когда в человеке перемена происходит, ему хочется поделиться с кем-то другим, и особенно со своими друзьями. И мы заметили еще одну очень важную закономерность, что Матфей пригласил в дом Иисуса Христа, а вместе с ним он пригласил и учеников всех. Я не думаю, что они были хорошо знакомы, что они были друзьями с Петром, с Андреем, с Иоанном и Иаковым, там, и Фомою, и Филиппом. Я не думаю, что они были знакомы, друзья. Вряд ли эти люди хотели что-либо иметь с Матфеем, мытарем. И однако же, дорогие мои, что любовь к Господу всегда выражается в любви к ближним. Если мы любим Господа, тогда мы любим и учеников Господа Иисуса Христа. Сегодня я желаю обратить наше следующее внимание на следующий момент. Давайте мы посмотрим реакцию фарисеев и книжников, книжников и фарисеев. Так вот, Матфей пригласил к себе гостей. Для него это был особый праздник, для него это было особое торжество. Почему? Потому что Бог его пригласил, он откликнулся на Божий призыв, и теперь у него перемена, полная перемена во всех отношениях. И в жизни, и в личной, и в духовной, и в материальном отношении полнейшая перемена. Вот. И он хочет этим поделиться, этой радостью со своими друзьями. Он призвал туда многих, как тут написано, многие мытари и грешники пришли, возлегли с ним и с учениками его. Так вот, там были фарисеи, смотрите. И что они пришли? Для чего пришли фарисеи туда на это общение? Они пришли послушать проповедь Иисуса Христа? Нет. Они пришли, чтобы обвинить Господа Иисуса Христа. Недовольство. Посмотрите, увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Знаете, что грешные люди, лукавые люди, нечестные люди, они всегда препирались и препираются с Господом. Разве Господь наш сделал когда-либо в чем-либо какую-то ошибку? Разве Господь сделал какой-то неверный шаг? Разве можно было Господа нашего в чем-либо поправить и сказать: «О, в этом смысле ты не прав»? Абсолютно нету. Но вот эта вот жилка такая, вот это вот качество грешного человека, он всегда как-то старается свое недовольство, свой ропот, надо как-то его оправдать. И как? Помните, мы с вами книгу Малахии проходим, и они все время припираются. Сам Господь говорит, что вы меня позорите, что вы меня оскорбляете, что вы воруете и так дальше. И они все время припираются с ним. А как? Это их качество. Это то показывает на их сущность. Заметьте, коварство этих людей. Эти люди были распираемые завистью, что вдруг какой-то человек, какой-то их даже соплеменник из какого-то города Назарета, из которого ничего доброе не может быть, нигде он не учился, бедный, его родители плотники, то есть отец его плотник, да и сам он был плотник, и вдруг этот человек начинает говорить слово, и никто из тех, кто учился постоянно, эти книжники, фарисеи, они смотрят и не удивляются, как он знает слово не учившийся. Это интересно. Смотрите, что здесь написано, что когда он кончил слова сии, народ дивился учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники фарисеи. 8 глава, последние 2 стиха. Здесь же. Вот оно что. Они негодовали. И помните слова, когда он сказал этому расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Они вознегодовали и говорят: «Кто может прощать грехи? Кто может?» Вы знаете, одна особенность этих людей – коварные люди, предатели людей. Вы знаете, какая их особенность? Они храбры, когда они чувствуют слабого человека. Когда слабый, больной, вот этого они могут бить, они герои, они... Но когда только они чувствуют, что человек его сильнее, что личность сильнее его, тут они трусы, они боятся сказать в глаза, посмотрите, они подходят и говорят ученикам, они не хотят Христу сказать. Почему? Почему бы вам не обратиться к самому Христу, если вам непонятно что-то, или если вас в действительности соблазняет Его действие, Его поступки, почему бы вам не сказать Христу? Но вы знаете, что эти люди коварные, они всегда трусливые, они всегда боятся в глаза что-то сказать. Вот поза глазами, где-то кому-то что-то сказать, вот кого-то что-то, чтобы... Это же дьявольское, вот этот метод, понимаете, чтобы Христу бояться сказать, потому что чувствует, что Он имеет власть им ответить, а вот чтобы посеять раздор и вражду, недопонимание между Христом и учениками, они говорят ученикам: «Слушайте, за кем вы последовали? Да вы же откройте глаза, вы посмотрите, что это за лидер у вас. Да вы посмотрите, да он же ест и пьет с кем? С мытарями, с грешниками. Разве хотя бы один уважающий себя еврей может возлежать с этими грешными людьми?» То есть он старается посеять сомнение. Откуда это идет? С Едемского сада, помните? Он даже не подошел к Адаму, а он подошел к личности, которая слабее Адама. И начинает ей сеять сомнения. Неправда, неправда. Нет, он говорит, вы будете как боги. Вот оно что. Посмотрите, насколько лукаво сердце этой личности. И это лукавство он зарождает в тех, кто ему служит, своим последователям. Вот это вот их задача, чтобы заронить в сердце учеников, чтобы в их сердца заронить разочарование. Ай, правда, точно. И это все до настоящего времени, это продлевается. Это не только в Едемском саду, это было и среди народа израильского, это было даже и тогда, когда Христос был на земле, когда в действительности ученики, множество учеников за Ним ходило, и вдруг Он заронил в их сердца сомнения, разочарование. И помните, часть учеников, которая следовала за Христом, они сказали в действительности: «Да как можно слушать такую глупость? Что Он говорит? Кто может есть и пить кровь свою? Кто может дать плоть есть? Как это можно слушать такое? Это же ненормальное явление». И помните, и с тех пор многие отошли. Это Евангелие Иоанна, 6 глава. Вы можете прочитать дома об этом. Вот он добился своего, что он посеял в сердце учеников разочарование, они не понимали. Так вот и здесь, смотрите, как лукаво они говорят, а для чего он, учитель ваш, ест и пьет с мытарями и грешниками? Вот оно что. Сколько сегодня подобных книжников и фарисейчиков, которые задают подобные вопросы в церквах, в обществе. Да, они боятся сказать в глаза, подойти, но они задают вопросы где-то вне церкви, вне помещения, кому-то другому, таким же, как и они сами, возможно. Почему эти люди пришли сюда? Они не пришли для того, чтобы послушать Иисуса Христа. Они не пришли, чтобы поучиться. Нет. Так вот, не успеет проповедник что-то сказать, как тут же обнаруживаются ошибки, и за ними следуют поправки. Потому что эти люди слушают не с целью поучения, а с целью обнаружения чего-то того, чем бы можно было дискриминировать. Конечно, этим людям, я смотрю на этих людей, на современных фарисеев и современных книжников, вот, я смотрю, им далеко до тех книжников и фарисеев, которые обличали Иисуса Христа. Почему? Потому что те фарисеи, которые окружали Христа, те хотя бы два раза в неделю постились, помните, и всегда давали десятую часть. Современные фарисеи не делают ни первого, ни второго. Так что им далеко до тех фарисеев. Чему учит нас этот пример? Чему учит нас это Слово Божие? Для чего оно здесь написано? Это Слово Божие говорит сегодня, что если вы будете трудиться для Господа, если вы посвятите свою жизнь, как Матфей, для Господа, то знайте, что найдется очень много тех фарисеев и книжников, которые обнаружат ваши ошибки. Будут обнаруживать. И если эти ошибки они находили у Господа, у которого не было ошибок, то будьте уверены, что у нас они найдут их. Потому что мы, это Господь один был безошибочный. Даже апостолы некоторые допускали ошибки, делали ошибки. Так что мы должны это понимать, что как только жизнь будет всецело посвящена для Господа, найдутся сразу ошибки, найдутся недоразумения, найдутся поправки. Я не против того, что мы должны учиться друг у друга и поправлять друг у друга, но фарисеи делали поправки не с целью того, чтобы сделать лучше, чтобы сделать более восприимчивым Евангелие. Они делали поправки с целью осуждения, с целью унижения. Последнее, четвертое, что я хотел обратить наше внимание сегодня, реакция Иисуса Христа. Заметьте, что Христос не замедлил ответить. Мы дальше будем, если Господь продлит нашу жизнь, мы просмотрим еще дальше, в следующий раз, начиная с 14 стиха, здесь то же самое. Некоторые поправки были только уже со стороны учеников Иоанна Крестителя. Прочитайте дома это. Так вот, я хочу обратить ваше внимание, что ответ Господа последовал незамедлительно. И я глубоко убежденный, что то, что сказал им Господь, это совершенно было не то, чего они ожидали. Они хотели сделать какой-то клин забить между ними, Почему? Потому что эти люди были абсолютно уверены в своей правоте. Им даже и в голову мысль не приходила та, что они ошибаются. Они считали, что этими мытарями и грешниками это люди, достойные проклятия, это люди, которые достойны пренебрежения, отвержения. И с этими людьми абсолютно никто не должен ничего иметь хорошего и доброго. Так вот, эти люди, которые заслуженно пользуются презрением уважающих себя людей. И вдруг, что он скажет на это? И вдруг этот Иисус, которого хотели они припереть к стенке, и вдруг он говорит такие слова: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Оказывается, что эти люди не то что недостойны презрения, эти люди достойны сочувствия, сострадания, они больные. А вы здоровые, да, вы не нуждаетесь. А это больные люди, вот оно, мытари больные. Милые мои, вот так часто бывает и в нашей жизни. Христиане кого-то считают. Помните, как Павел писал в послании к Коринфянам для некоторых людей, что вы уже пресытились, вы обогатились, вы уже царствуете, а мы кто? А мы нищие, жалкие, бедные. И Павел потом делает заключение: о, если бы вы в действительности на самом деле были таковыми. Неужели нам нужно опять знакомиться, он говорит. Вот это проблема, дорогие мои, это проблема грешного человека, когда люди считают кого-то достойным пренебрежения, кого-то достойным презрения, кого-то достойным отвращения, но только не себя. Я нет. Когда что-то хорошее говорится, о да, это люди принимают. Помните, как тот Ахан, когда Артаксеркс говорит: если ты хотел бы, или царь кого-то хочет почтить особенно, что бы ты сказал бы? И он что подумал? Ну, кого же еще? Это же меня. Вот оно, кто я. Кого же еще в этом царстве может царь почтить особенным уважением? Вот так оно бывает в нашей жизни. И сегодня, когда многие христиане, когда они поют песни, когда они идут, они идут на небо, и они идут на небо, они уже с готом идут, только награда, только венец, а иначе они туда не согласны идти. Это же такая песня поется: венец, только венец. Хорошо, а если нету венца, то что? Милыми, это Бог дает. И то, эти венцы, которые Бог даст, если Господь продлит жизнь до воскресения, мы будем говорить на Откровение, 4-5 глава, это то слава, величие и хвала, хвала Агнцу. И мы увидим, что когда церковь на небе, когда в действительности эти старцы с венцами сидели на 24 престолах, и когда эта песня зазвучала, они взяли эти венцы и сказали: это твои, это тебе принадлежит, не нам, Господи, ты достоин, единственный, кто ты достоин. Вот как понимает, как мы должны понимать награду, как мы должны понимать поощрение от Господа. Мы не заслужили это, мы недостойны. Так вот, грех является болезнью души. Мытари и грешники здесь, да, это были больные люди, и поэтому Христос пошел туда, потому что Он единственный врач и исцелитель этих душ. Конечно, они считали, что мытари достойны ненависти, но Христос думал иначе. Христос думал и понимал то, что Он говорит: «Я пришел взыскать и спасти погибшие». И поэтому он пошел туда, где мытари, где эти грешные люди находились. Почему? Потому что эти люди себя не считали праведниками, они в действительности считали себя жалкими погибшими грешниками. Так вот, удаляться от греха – это не значит удаляться от грешных людей, потому что Христос сказал, чтобы вы идите и проповедуйте Евангелие всей твари. То есть Он посылает Своих учеников в мир, и Он говорит, что «Я посылаю вас, как овец среди волков, в этот грешный мир». Да, мы должны удаляться от греха, в действительности бежать от греха, но мы должны идти к людям грешным. Для чего? Для того, чтобы... Потому что они больны, они нуждаются в исцелении. Поэтому это то, что Христос находился здесь, это не было участие в делах тьмы, это не было участие в греховном каком-то акте. Этот акт назван актом милосердия. И здесь так и говорится, пойдите, он говорит, и научите, что значит милости хочу, а не жертвы. То, что вы жертвы приносите, что это кровь этих животных проливается и утром, и вечером, да, это на своем месте, но он говорит о том, что вы научите, что значит милости хочу. Я хочу спасения этим грешным людям, и я им принес это спасение. Вот оно что. Поэтому в чем истинное благочестие заключается? Они считали себя благочестивыми. Так вот, Христос говорит, что истинное благочестие не в обрядах, не в традициях. Истинное благочестие не в осуждении греховного мира, не в осуждении политики и других каких-то мероприятий, греховных поступков, как мы сегодня слышим постоянно, осуждение, осуждение, осуждение этого мира, абсолютно не в этом. Истинное благочестие даже и не в пище, и не в питье. Истинное благочестие в добродетели. Оно в содействии познать истину других людей, другим людям. Людям, которые в грехах находятся, люди, которые погибают. И истинное благочестие – помочь этим людям познать истину, найти Господа, найти спасение. То есть истинное благочестие в содействии спасении этих людей – и потому, если бы люди не были грешниками, тогда Христу не нужно было бы приходить на эту землю, умирать и страдать за них. И потому Его величайшее дело является дело спасения грешного человечества. Вот оно, Его дело, дело спасения вот этих мытарей, вот этих грешных людей, отверженных, пренебрегаемых и презираемых людей. Так вот, фарисеи считали себя именно таковыми праведными людьми. И потому им нет спасения. Так сказал Господь. Как страшно быть не просто грешником, а как страшно быть грешником, не нуждающимся в спасении. Как страшно быть грешником, думающим о себе, что он спасен, а на самом деле он не спасен. К сожалению, сегодня многим людям внушили вот эту бесовскую мысль, что они спасены, а они живут во грехах на самом деле. Людям, которые грешили и продолжают грешить, и продолжают жить во грехах, сегодня многие современные проповедники внушили, что они спасены. Ужасное пробуждение будет. Многие люди как-то не хотят читать, когда придет Господь и перед Ним предстанут, и эти люди даже будут претензии высказывать, когда мы видели Тебя. А Господь скажет, отойдите от меня, я никогда не знал. А ведь это были христиане, а это были те люди, которые думали, что они спасены. думали, что они знают Господа, но Господь их не знал. Так вот, как ужасно, когда погибающие грешники спрашивают у Бога: «А чем ты явил любовь к нам? А чем мы тебя бесславим? А чем мы прогневляем тебя? А чем мы обкрадываем тебя? А как это нам обратиться к тебе?» Помните, в Малахии мы читали об этом? Дорогие мои, как хорошо иметь дело, кто подает надежды. Даже самый падший грешник, и с ним иметь дело тогда, когда он подает надежды на спасение, он принимает истину. Когда вы говорите, и он заинтересован в этом. Когда Петр говорил, они говорят: «Мужи, братья, что нам делать?» Они же были тоже погибшие грешники, как и эти, которым благовествовал Малахия. И когда они услышали, они говорят: «А что нам делать, чтобы спастись?» Они не говорили: «А как это? А как? А чем мы оскорбляем Господа?» Интересно, притча Соломона, 26 глава, 12 стих. Говорит Соломон так: «Видал ли ты человека мудрого в глазах его?» Видали мы таких людей? Были когда? Мудрого в его глазах. Так вот он, Соломон говорит: «На глупого больше надежды, нежели на него». Вот что значит быть грешником, думающим о себе, что он не так, не такого. Итак, заканчивает этот отрывок Писания. Я думаю, что вы можете, если вы будете дома рассуждать и прочитая, я думаю, что вы сможете найти намного, намного больше и обширнее того, что я мог сейчас сказать для вас. Но я хочу еще раз сказать, что прочитанный текст имеет глубочайшее значение для нас сегодня, наших современных христиан. Это не только для фарисеев и книжников того времени, это не только для учеников. Каким образом грешник становится последователем Господа Иисуса Христа? Каким образом? Благодаря благочестивой маме, папе, мамочке, папочке. Нет, дорогие мои, грешник становится последователем Иисуса Христа благодаря Божьему призванию. Господь призывает, Господь спасает. Вот что значит ответить на призыв Слова Божьего, Слова, как Матфей, Господь сказал, он встал и пошел. Вот что значит ответить. Что значит общение со Христом и с людьми неверующими? Мы можем поучиться именно этому, прочитал этот отрывочек. Поэтому пусть Господь поможет нам и научит нас, и наставит нас, чтобы мы в действительности постоянно ощущали потребность в Господе Иисусе Христе. И мы будем сейчас молиться, я вижу, брат. Владыко Боже наш, хвала Тебе, слава Тебе, за Твою неизреченную любовь и милость, явленную нам в Сыне Твоем возлюбленном, нашем Спасителе Иисусе Христе. Господи, величит Тебя душа моя. О Боже наш, это только Ты один мог совершить то, что Ты совершил. Это только Ты один мог это сделать. Поэтому Ты единственный, кто достоин хвалы, славы. Ты единственный, Господи, который достоин вечного прославления. О Боже наш! И Ты оказал нам такую честь, Ты же не нуждаясь ни в служении рук человеческих, ни в чем, однако дал нам привилегию, чтобы и нас сделать сопричастниками Твоего же, Господи, труда, Твоей славы. Благодарим Тебя за это, Боже наш! Слава Тебе за чудное Слово Твое, которое Ты оставил для нас, которое нас поучает, наставляет, обличает, Господи, и за это мы благодарны Тебе. Потому что ты хочешь, чтобы был совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Это твоя забота, твое желание. Слава тебе за это. И сегодня мы просим тебя за всю нашу церковь, Господи. Ты видишь ее состояние, видишь членов церкви. Прежде всего, Господи, я желаю, чтобы ты пополнил ее ряды именно теми, которые вокруг нас так много погибают. Мы не знаем, как их достичь, Господи, но Ты нас сделай способными понести это Евангелие к этим людям. Господи, неужели среди них нету тех людей, кого Ты предусмотрел еще прежде создания мира, это предусмотрел ко спасению? Господи, мы просим у Тебя, чтобы нам увидеть действие Твоей благодати, Духа Твоего Святого, чтобы нам также воспрянуть духом, ободриться, видя, что Ты делал, спасал, спасаешь и будешь спасать до скончания века этих грешных людей. Ведь этого, ради этого Ты приходил на эту грешную землю. Мы просим у Тебя за больных всех в нашей церкви. Столько их много есть, Господи. Посети каждую душу. Мы благодарим Тебя, Господи, за это внимание, которое Ты сегодня через врачей и медсестер оказал сестре Вере Коноводовой, Господи. Слава Тебе за это. И они так благодарны Тебе, Господи, потому что этого внимания, этой помощи они осознают, что они не заслужили это все даром и безвозмездно. Мы благодарим Тебя, что брат Докимович также поправляется, Господи. Слава Тебе за это. Мы просим Тебя за Педро и Соню приступу также, Господи. Яви им милость, чтобы они также могли быть вместе с нами в церкви. Благослови других больных нашей, сестру Раю Кудрявцеву. Благослови также там Нелю с Васей. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил также сестру Надю Кузичеву. Мы просим Тебя за Елену Иосифовну, Елену Петерсон. Мы просим Тебя за остальных, за Ольгу Дурик также, Господи. И остальные, которые Ты знаешь, каждую душу. Мы просим Тебя за Артема, который оставил церковь, но теперь в таком трудном положении находится, в стесненных обстоятельствах. Господи, выйди ему навстречу, облегчи эти переживания и страдания, которые он имеет. Услышь, Господи, нас, мы просим в этот час, и помоги нам также и дальше, чтобы мы могли жить святой жизнью, прославлять Тебя и совершать служение, которое Ты поручаешь каждому из нас. Также просим и Тебя за брата Адольфа и Раю, которые будут отправляться в Сакраменто. Господи, мы просим, чтобы Твоя охрана была над ними и туда, и обратно, а также и там, Господи, чтобы Твое присутствие ощущалось в разрешении всех вопросов во славу Твоего имени и в радость для детей Твоих. Услышь, Господи, благослови спевку сегодня предстоящую, сыгровку, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.